Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и «Игла» в руках колумбийских боевиков «ФАРК». Кто им их передал? Выгодный товар, размышления о деньгах, морали и неопределенности мира. Есть ли реальные результаты саммита в Хельсинки для экологии Балтики? И наука, что представляют собой малые сообщества в России? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Есть принципиальнейшие положения, которые связаны с тем, что мы ни по нашему законодательству, ни в соответствии со своими международными обязательствами никогда не предпринимаем каких-либо действий, ведущих к дестабилизации тех или иных регионов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров произнес эти слова применительно к российским военным поставкам Ирану. Но они имеют общий характер.
Я говорил в принципе о том, чем необходимо руководствоваться, продавая оружие куда бы то ни было. На Ближний Восток, Латинскую Америку, на Кавказ.
Информация о том, что в распоряжении колумбийских наркотеррористов появились переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и «Игла» российского производства, вызвала тревогу не только на американском континенте, но и в Европе. Как попало это оружие в руки зловещей преступной группировки? Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В отношении так называемых революционных вооруженных сил Колумбии, сокращенно ФАРК, у международного сообщества никаких иллюзий нет. Содержатся они за счет наркоторговли, похищения людей, вымогательства, заказных убийств, грабежей и других преступлений. В своей так называемой борьбе за светлое социалистическое будущее Колумбии они пытают захваченных местных крестьян, невзирая на пол и возраст, рубят им головы, используют в ходе террористических операций сотни детей-солдат, которые одновременно служат им для удовлетворения сексуальных прихотей. Так что у наблюдателей нет никаких сомнений в том, что террористы в любую минуту способны подкараулить идущий на посадку гражданский авиалайнер какой-либо национальной или международной компании и выпустить по нему российскую ракету. Для чего? К примеру, для демонстрации собственной силы, для шантажа правительства Колумбии или мирового сообщества. Колумбийский правозащитник Оскар Андрес Моралес.
Мы хотим, чтобы ФАРК исчезла из нашей жизни, чтобы навсегда прекратилась их террористическая деятельность. Колумбийцы устали от бесконечного насилия, насаждаемого этой преступной группировкой. Речь не идет о революционерах, это уголовники, живущие убийствами, наркоторговлей и грабежом. Мы осуждаем насилие в любых его проявлениях. ФАРК, наконец, должны понять, что народ, наше общество, их больше не может терпеть. Мы будем продолжать борьбу, в первую очередь, за освобождение 740 заложников, похищенных и удерживаемых в лагерях террористов. Эти люди должны вернуться домой. Еще недавно наш народ, запуганный преступниками, боялся что-либо предпринимать. Теперь с требованием прекратить террор выходят на улицы миллионы людей. В городе Баранкирияс в митинге участвовали 300 тысяч человек, в том числе дети похищенных. Они потребовали, чтобы их отцы были возвращены домой. Все участники митинга плакали вместе с этими детьми.
Как все же могли попасть российские ракеты в руки банды наркоторговцев и педофилов? На этот счет у наблюдателей есть разные версии. По одной из них они могли приобрести их у международных торговцев оружием. В этой связи упоминается гражданин Эквадора по имени Фредди Торрес. Однако это, скорее всего, считают наблюдатели лицо подставное, за которым стоит некое государство, поддерживающее колумбийских террористов. Независимые эксперты напоминают в этой связи, что лидер соседней с Колумбией Венесуэлы, подполковник Уго Чавес, открыто и постоянно декларирует свои симпатии ко всем подряд террористам, будь то находящийся во французской тюрьме маньяк-убийца Ильич Рамирес по кличке Шакал, боевики палестинского Хамаса или колумбийского ФАРК. О связях Чавеса с преступной наркотеррористической бандой известно. Да и он не скрывает этих связей.
Мы должны поддерживать самое широкое сотрудничество с революционными вооруженными силами Колумбии. ФАРК не являются террористической организацией. Это революционная народная армия. Ее следует таковой и признать. Я призываю правительство латиноамериканского континента исключить ФАРК из списка террористических групп. С аналогичной просьбой обращаюсь и к европейским странам. Ведь в террористы наших братьев-революционеров они записали под давлением. управлением США.
Замечу, что ультрасовременное оружие, типа того, что сейчас поставляется в Венесуэле из России, никто никогда не продавал латиноамериканским государствам, даже тем, которые придерживаются демократических норм, не говоря уже о тоталитарных диктатурах типа венесуэльской. И подобные ограничения всегда существовало вовсе не по идеологическим соображениям. Мировые державы, руководствуясь здравым смыслом, не желают особо вооружать континент, известный своей нестабильностью. Данный факт признает даже Чавес. Он не скрывает радости по поводу того, что наконец у него нашлись друзья, которые решились утолить его милитаристский аппетит.
Мне говорил наш генерал Мата, с которым мы летели из Москвы после переговоров о поставках нам ракет, что венесуэльские военные и наши коллеги из других стран континента никогда даже не мечтали о таком оружии. Оно нам лишь снилось. Почему? Да потому что США и другие западные страны нас во всем ограничивали и говорили: «Это мы вам не продадим, это тоже». Ну а теперь все изменится. Ракеты мы разместим и в горах, и на равнинах, и на побережье, и даже под землей. Представьте себе, появляется вражеский самолет за 300 километров, а мы его бах и пришибли. И даже когда много самолетов, мы всех позбиваем. Кроме того, эти ракеты поднимут мораль наших войск. Наши военные скоро отправятся в Москву, чтобы научиться владеть всей этой техникой.
Особую ненависть и нетерпимость венесуэльский лидер проявляет к демократически избранным властям Колумбии, не желающим признавать его в качестве регионального авторитета, не принимающим его тоталитарную теорию так называемого боливарианского социализма. Поэтому Чавес открыто призывает к войне с Колумбией, желая, как считают наблюдатели, заменить законные власти страны главарями террористов ФАРК. Вот отрывок из недавнего выступления Уго Чавеса перед венесуэльскими военными.
Господа, товарищи военные, не забывайте ни на минуту о своем долге. Мы должны готовиться сами и готовить наш народ к войне. Мы подготовим народное ополчение из числа революционного студенчества, трудящихся женщин. Мы будем драться с этими колумбийскими холопами, прислужниками империализма, и никогда не подчинимся им, не станем чьей-либо колонией, как стала Колумбия. Мы готовы воевать 100 лет. Aquí comenzaría
la guerra de los 100 años. Призывы к войне сопровождаются направлением воинских контингентов к границе с Колумбией. Впрочем, несмотря на все потуги спровоцировать военный конфликт, Чавес каждый раз терпит фиаско. И прежде всего из-за позиции колумбийских властей, не поддающихся на провокации боливарианского лидера. Пресс-секретарь колумбийского правительства Сесар Маурисио Веласкес.
Колумбия не намерена проявлять воинственность, поскольку причисляет себя к миролюбивому международному сообществу. Тем более мы не намерены воевать с братской соседней страной. Что касается неприкрытой военной угрозы со стороны венесуэльского правительства, то наше руководство намерено обратиться в этой связи с жалобой в Организацию американских государств и в Совет Безопасности ООН.
Международные наблюдатели отмечают, что агрессивность Чавеса проявляется не только по отношению к ближайшему соседу Колумбии. Не так давно он обрушился с угрозами в адрес парламента Гондураса, отстранившего от власти президента страны Мануэля Селаю. Последний вознамерился внедрить у себя боливарианские идеи. Гондурасцы, прекрасно знающие, что кроме разрухи и тирании эти идеи ничего не дадут, свидетельство тому сама Венесуэла, избавились от президента. Армия, основные политические партии и народ страны проявили единство и не допустили внешней агрессии с целью восстановления на президентском посту ненавистного лидера, который к тому же собирался провозгласить себя, по примеру Чавеса, пожизненным диктатором. Отстранение от власти Селаи взбесило венесуэльского подполковника.
В Гондурасе произошел государственный переворот. За ним стоит буржуазия и все самые реакционные силы, которые боятся народа и пытаются сдержать революцию. Они ненавидят Селаю лишь за то, что он действует вопреки буржуазной конституции, которая дает права только буржуям и лишает этих прав народ. Это закон буржуазного государства. На эту тему рекомендую прочитать книгу Владимира Ленина «Государство и революция». Ну а мы со своей стороны предупреждаем буржуев, чтобы они не пытались свергнуть президента. Мы не будем сидеть сложа руки. Мы сделаем все, чтобы обеспечить суверенитет Гондураса.
Однако слова словами, а на деле Чавес так и не осмелился вмешаться во внутренние дела центральноамериканской страны. Слишком очевидно было, что именно представляющий народ парламент, а не какая-то реакционная буржуазия, сверг Селаю. Тем не менее, крайняя агрессивность венесуэльского лидера во время этого кризиса не осталась незамеченной. Многие наблюдатели задаются вопросом, как поведет себя в дальнейшем Уго Чавес. Тем более, что список его врагов постепенно расширяется. Это уже не только Колумбия, Гондурас и Перу, но и Соединенные Штаты, Израиль, страны Евросоюза и так далее. Чавес, скупив обычные вооружения в России, как говорится, не останавливается на достигнутом. Его аппетиты растут. Теперь он все чаще говорит о желании приобщиться к делам ядерным и прибегает с этой целью к услугам все той же России. С Россией у него уже достигнуты некоторые договоренности для начала в области атомной энергетики, то есть мирного атома. Уго Чавес просто в восторге.
Какого соглашения мы достигли с Россией? Атомная энергия, русская технология для Венесуэлы. Мы будем делать атомные реакторы.
Что касается соседей Венесуэлы и международных наблюдателей, то у них перспективы российско-венесуэльского ядерного сотрудничества восторга не вызывают. Как и в случае с Ираном, мировое сообщество опасается, что, попав в распоряжение тоталитарного режима Чавеса, атомная технология может быть использована в военных целях и стать угрозой миру на континенте. Кстати, есть подозрение, что Чавес уже сотрудничает в ядерной области с Тегераном, тайно поставляет ему урановое сырье, месторождение которого имеется на территории Венесуэлы. Венесуэльский правозащитник Алагер Чакон.
Подобное развитие событий может привести к невиданной до сих пор на нашем континенте гонке вооружений. Ведь Латинская Америка все последние десятилетия считалась зоной без особых межгосударственных конфликтов. Но сейчас появились основания опасаться, что Венесуэла может воспользоваться российской атомной технологией в военных целях.
Во время визита Чавеса в Москву зародившийся на почве продажи оружия альянс между двумя странами был назван стратегическим. О какой стратегии идет речь? Почему Москва вооружает маргинальный и опасный режим, создающий напряженность в регионе? Наблюдатели отмечают, что речь не идет только о желании заработать на продаже вооружений, но и поучаствовать в региональной политике. Живущий в эмиграции венесуэльский независимый аналитик Октавио Пескадор.
Во всем этом есть подковерные интересы России. Она поддерживает Кубу и Венесуэлу, зная, что речь идет о недругах Соединенных Штатов. Ну а Чавес, рассчитывая на поддержку России в своем противостоянии с Колумбией, разумеется, осознает, что Соединенные Штаты не дадут в обиду эту страну. Таким образом, в любую минуту в регионе может разгореться крайне опасный конфликт.
Другие наблюдатели также отмечают, что выбор в союзники и стратегические партнеры столь неуравновешенных и опасных деятелей, как Чавес, чреват непредсказуемыми последствиями.
О российском вооружении режима Уго Чавеса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Деньги и мораль. Так была сформулирована тема дискуссии, состоявшейся недавно в Вашингтонском институте Брукингса. Дело в том, что представивший на ней свою новую книгу Стивен Грин одновременно и крупнейший банкир, и священник, рассказывает Владимир Абаринов.
Христианство как будто осуждает погоню за наживой. Папа Римский Бенедикт XVI, размышляя о причинах глобального экономического кризиса, назвал нынешнюю мировую финансовую систему «домом, построенным на песке». В то же время одно из самых знаменитых поучений Иисуса Христа – притча о талантах, рассказанная во всех четырех Евангелиях. В ней говорится о хозяине, который поручил трем своим рабам с умом распорядиться своими деньгами. Иисус хвалит рабов, пустивших деньги в рост, и осуждает раба для пущей сохранности, зарывшего свой талант серебра в землю. Христианская мораль, особенно протестантская, стимулировала развитие капитализма. И все же вершина христианской морали – не притча о талантах, а слова молитвы, обращенные к Отцу Небесному, как к кредитору последней инстанции. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Обо всем этом не раз размышлял в своей жизни Стивен Грин. По окончании Оксфордского университета он думал о том, чтобы посвятить себя пасторскому служению. Но в конце концов избрал путь сначала сотрудника общественных организаций, а затем чиновника правительства. В англиканской церкви возможно совмещать светскую карьеру со священническим саном. Именно это произошло со Стивеном Грином. В 1982 году он ушел в частный банковский бизнес и в настоящее время возглавляет крупнейший банк мира – HSBC. Он был главой Ассоциации британских банкиров, а сейчас является председателем делового совета при премьер-министре Великобритании. Стивена Грина представил эксперт Института Брукинса, политический комментатор И.Джей Дион.
Должен сказать, что когда этот проект только затевался, я был рад участвовать в нем. Меня заинтриговал тот факт, что президент одного из крупнейших банков мира в то же самое время рукоположенный англиканский священник. Но я начинал свою работу над проектом с чувством, я бы сказал, непредвзятого скептицизма. После всего того, что произошло с нами за последние 2 года, я спрашивал самого себя – неужели я и впрямь хочу тратить свое время на нравоучение банкира? Это похоже на пародию. Потом я начал читать книгу, и хочу сказать, что Стивен Грин – замечательная личность, человек, с которым как раз и надлежит отправиться в интеллектуально-нравственные странствия. Он хороший попутчик и для путешествия в географическом смысле слова. Он пишет о глобализации, и он знает мир. Из его книги узнаешь множество фактов, которыми хорошо блеснуть за парадным обеденным столом или в дружеском споре за стойкой бара. Я, например, не знал, что за последние 10 тысяч лет население Земли увеличилось с 10 миллионов до более чем 6 миллиардов человек. Я не знал, что на протяжении 18 из 20 последних столетий Китай был крупнейшей экономической державой мира. Кому из вас известно слово, которое я попытаюсь правильно произнести? Запозап. Ну как, получилось?
Вполне.
Кто-нибудь слышал про запа-зап? Это не что иное, как украшенный топор, один из самых ранних объектов глобальной торговли в царствовании Хаммурапи в 1800 году до нашей эры.
Стивен Грин говорит, что защищает капитализм точно так же, как Черчилль защищал демократию. Он говорил, что это худшее устройство общества, за исключением всех остальных. Его книга называется «Выгодный товар». Размышления о деньгах, морали и неопределенности мира.
Я получаю удовольствие от литературного труда. Мне хотелось изложить на бумаге некоторые мысли, которые мне приходили в голову и которые я обдумывал годами. Эта книга явно не о банковском деле, это и не книга о финансовом кризисе, хотя в ней есть глава о кризисе. Это книга о глобализации. Мне в жизни повезло. Моя должность позволяет мне увидеть мир. Я много езжу по свету. Банк, в котором я работаю, имеет отделение в 85 странах, так что я своими глазами вижу почти все мыслимые культуры, и у меня все больше крепнет ощущение, что мир становится совокупностью перекрестков, по которым идет глобализация. И я хотел поразмышлять над смыслом этого процесса, потому что я думаю, что его последствия будут очень глубокими, очень значительными и очень продолжительными. Я не думаю, что глобализация — новое явление. Я считаю, она началась вместе с историей человечества. Это столбовая дорога истории. Не без ухабов и отклонений, но все же главная магистраль. Смежное, в равной степени важное явление — урбанизация. 2008 год стал рубежом в этом отношении. Более половины населения Земли живет теперь в городах. А примерно в 2050 году в городах будет жить около 80% человечества.
Мы привыкли думать, что глобализация необратима. Но так ли это на самом деле?
В своей книге вы говорите о глобализации 19 века и о том, как Первая мировая война, за ней Великая депрессия, остановили ее и до некоторой степени повернули ее вспять. Почему это не может произойти снова?
Я думаю, это возможно, если это случится. Это будет одним из наших самых скверных кошмаров. Причины, по которым глобализация остановилась в 1914 году, заключались, во-первых, в ужасах Первой мировой войны, во-вторых, в появлении одной из самых серьезных альтернатив рынку. Попытка реализации этой альтернативы была предпринята в Советском Союзе, и некоторое время казалось, что она вот-вот захватит весь мир. Теперь мы знаем, что достижение это было ложным, знаем, какой чудовищной цены оно потребовало. Не думаю, что кто-то захочет повторить эксперимент. Мы, конечно же, должны найти путь вперед. Никакой гарантии успеха не существует, и можно выдумать апокалиптический такие сценарии, в которых происходит нечто настолько ужасное, что вынуждает человечество отказаться от современных коммуникаций и вернуться в мир упрощенный и намного менее привлекательный. Не думаю, что нечто подобное случится. Мощный процесс усложнения взаимосвязи в этом мире теперь уже очень трудно повернуть вспять.
В современном мире, полагает Стивен Грин, изменились и такие понятия, как гражданство, национальная идентичность.
Меня поразил тот факт, что слова демократии и гражданство почти не появляются на страницах вашей книги. В вашем глобальном гротеске, как вы его называете, действуют инвесторы и потребители, рабочие и люди умственного труда, но граждан что-то не видно. Какова роль гражданского общества в этом мире? Какова в нем роль демократии?
Я смотрю на самого себя. Как вы упоминали, я родился в Англии, в определенном городе Англии, к которому я чувствую привязанность, и куда я, возможно, хотел бы вернуться на склоне лет. Я также англичанин, или я британец. Над этим вопросом я иногда размышляю. Это очень специфическая британская проблема, проблема национальной идентичности. Я европеец, а в некоторых аспектах я гражданин мира. И я предполагаю, что растущее сознание общих проблем, вроде изменения климата, который мы не в состоянии решить никаким другим способом, кроме глобальных усилий, это сознание многим из нас внушает ощущение глобального гражданства. Все дело в том, что гражданство само по себе многослойное понятие, весьма сложное и, разумеется, меняющееся с течением времени.
Глобализация не только благо, но и зло. Например, в развитых странах она оборачивается закрытием предприятий и ростом безработицы, потому что производство переводится в страны дешевой рабочей силы. Стивен Грин считает это неизбежной и справедливой ценой.
Я думаю, что это неотъемлемое свойство глобализации. Это отнюдь не совпадение, что за последние 20 лет почти во всех странах разрыв между доходами самых богатых и самых бедных увеличился. Особая проблема заключается, конечно, в том, что рабочие места, которые теряют богатые страны, не исчезают, а появляются в бедных странах. Другая сторона этой медали — тот факт, что за последние 20 лет сотни миллионов людей самых бедных стран мира избавились от бедности. Остается искать равновесие, решать, какой рецепт выписать наиболее пострадавшим. Это реальная политическая проблема богатых стран. Чего никак нельзя сделать — это выпрыгнуть из лодки.
Нуждается ли бизнес в моральном оправдании? Вероятно, дискуссия на эту тему бесконечна.
За дискуссией на тему «Деньги и мораль» в Институте Брукингса в Вашингтоне следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В жизни всякое происходило, но окошками зажжено, как туманная Атлантида, где-то светится Ланжумо.
Ленин прекрасно сознавал, что, пользуясь исключительной популярностью среди учеников, явится единоличным хозяином школы.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Губернатор Калининградской области Георгий Боос в пятницу встретился с лидером местного оппозиционного движения «Справедливость» Константином Дорожком и предложил ему войти в консультативный совет по решению проблем Калининградской области. Движение «Справедливость» организовало 30 января в Калининграде массовый митинг, когда около 10 тысяч человек собрались с требованиями отставки областного руководства и правительства России. Российская генпрокуратура и контрольное управление президента представили свои предложения по разрешению ситуации в московском поселке Речник, где с января власти, опираясь на судебные решения, разрушили более 20 жилых домов. В Смоленске в пятницу задержаны мэр города Эдуард Кочановский и его заместитель Валерий Осипов. Их подозревают во взяточничестве. Новый президент Украины Виктор Янукович издал свои первые распоряжения. Это указы о борьбе с бедностью, о формировании системы по искоренению коррупции и о структурных реформах в экономике. Среди погибших и раненых при нападении талибов в центре Кабула есть иностранцы. Установлено, что погибли 9 граждан Индии, а также граждане Франции и Италии. Всего жертвами взрыва и перестрелки стали 16 человек, более 30 получили ранения. Парламент Германии проголосовал за продление на год мандата войск ФРГ в Афганистане и отправку туда дополнительно 850 военнослужащих. Верховный суд Таиланда постановил конфисковать активы бывшего премьера Таксина Чиновата на сумму почти в $1.5 миллиарда. Суд согласился с выводами следствия, согласно которым Таксин в бытность премьером благоприятствовал принадлежащим ему коммерческим фирмам.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Есть ли реальные результаты саммита в Хельсинки для экологии Балтики? И наука, что представляют собой малые сообщества в России? Через несколько месяцев в Балтийском море начнется строительство газопровода «Северный поток» между Россией и Германией. Экологическая безопасность проекта не вызвала серьезных нареканий со стороны участников саммита в Хельсинки, посвященного проблемам одного из самых загрязненных морей мира. Однако экологи называют Балтику примером экологического кризиса многонационального масштаба и надеются, что итогом работы саммита в конечном счете станет не только появление газопровода, но и серьезная работа стран Балтийского бассейна по спасению моря. Рассказывает Любовь Чижова.
Экологи называют Балтику одним из самых загрязненных морей. Основные причины были сформулированы в плане действий по спасению моря на саммите в Хельсинки в начале февраля. Это перенасыщение моря питательными веществами, небезопасное судоходство, высокий риск попадания в воду нефти при грузоперевозках. Но, как отмечают эксперты, неформальным итогом встречи в Хельсинки стало то, что большинство участников не высказались резко против главного балтийского проекта последних лет – строительства газопровода «Северный поток» между Россией и Германией. Строительство планируется начать через несколько месяцев. Руководитель экологической организации «Белона» из Санкт-Петербурга Николай Рыбаков надеется, что в связи с появлением газопровода внимание европейских стран к экологической политике России на Балтике значительно усилится.
Конечно, Балтийское море одно из самых, если не самое загрязненное море в мире. Это, конечно, очень большая проблема. И можно сказать, что Балтийское море это как раз пример такого многонационального экологического кризиса. Потому что море используется многими странами, используется и для судоходства активного, и промышленные сбросы, к сожалению, туда происходят. И в результате мы имеем вот столь грязное море. Ну, как и во многих других экологических процессах, Россия в загрязнении Балтики удерживает лидирующие позиции. Ну, как пример, да, это Калининградская область, которая активно сбрасывает бытовые отходы свои в Балтийское море. Все это, конечно, крайне печально и привело к столь критической ситуации. Конечно, надо понимать, что реальной причиной проведения столь важного саммита стало строительство газопровода Nord Stream Северный поток. При этом лучше, как я считаю, лучше, чтобы эта тема обсуждалась даже по такой причине, чем если бы эта тема не обсуждалась вообще, потому что, как мы знаем, многие причины такого состояния Балтийского моря, они заложены в ходе Первой мировой и Второй мировой войны, когда туда сбрасывалось оружие, в том числе и химическое, и в течение времени, естественно, лучше ситуация не становится. И если никак эту ситуацию не решать, то в какой-то момент просто произойдет глобальный экологический кризис в Балтийском море.
Насколько я понимаю, не все европейские страны высказывались за строительство, поддержку строительства этого газопровода. Тем не менее, решение об этом принято, он вскоре начнет уже строиться, все документы подписаны. Какова позиция экологов? Насколько вот этот проект является именно экологически безопасным?
Конечно, сказать, что проект Nord Stream является на 100% экологически безопасным, не возьмется никто. Ну, возможно, кроме организаторов, но тем не менее, конечно, такого сказать нельзя. Надо отметить два момента. Прежде всего, что, конечно, транспортировка газа несравнима с транспортировкой нефти. Нефть намного опаснее. Даже если произойдет какой-то выброс газа, это будет разовая авария, которая намного проще устранится, чем авария с нефтью. А с другой стороны, опасения, связанные с тем, что будут повреждены захоронения химического оружия, которое есть в Балтийском море, они, естественно, тоже есть, но надо понимать, что сейчас у нас есть шанс, воспользовавшись строительством Nord Stream, решить эту проблему и извлечь или каким-то иным образом решить проблему с захоронением химического оружия в Балтике, в том же случае, если вот этих вот средств на строительство Северного потока не было бы привлечено, то не очень понятно, каким образом была бы решена эта проблема. А, естественно, все эти могильники, они гниют, и в какой-то момент может произойти очень серьезная авария.
А есть ли ощущение, что Россия заинтересована в экологической безопасности Балтики?
Во-первых, Россия, естественно, крупнейшая страна на Балтике. И надо сказать, что столь серьезное освещение и в мировой прессе, и в европейской проекта строительства Nord Stream, оно привлекает в том числе внимание к поведению России. Поэтому для России, надо сказать, и я думаю, что это отмечают многие экологи, с кем мы говорим, что это такой редкий пример, когда столь подробно, особенно, ну, к сожалению, Россия здесь только еще подтягивается, особенно со стороны европейских участников проекта, освещаются все процедуры, все исследования. То есть таких примеров раньше при строительстве каком-то не было. Это, конечно, значительный плюс. Поэтому я думаю, что Россия в том числе заинтересована и в открытости проекта, и в сохранении экологических требований, и, возможно, хотелось бы очень сильно надеяться в улучшении экологической обстановки на Балтике. При этом, что еще является залогом того, что Россия заинтересована в экологической безопасности проекта, это позиция стран Прибалтики, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, которые, как известно, выступали против строительства. И поэтому особенно важно России показать будет в европейском сообществе, что опасения этих стран весьма справедливы, что они, скажем так, были нейтрализованы и никаких катастроф и проблем не произошло.
Говорил руководитель экологической организации Белона Николай Рыбаков. Строительство газопровода «Северный поток» Nord Stream начнется через несколько месяцев. Все необходимые документы уже подписаны, несмотря на протест ряда балтийских государств. Против Nord Stream выступала и Польша. Почему, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
10 февраля 1920 года. В этот день польский генерал Йозеф Халлер на Балтийском побережье в городке Пуск торжественно объявил о том, что Польша снова имеет выход к Балтийскому морю. Архивная запись.
Мы вручили над море.
Мы вернулись на Балтику, и Польская Республика снова властвует над своим Балтийским морем. Сказал генерал и бросил в море платиновый перстень. И через 90 лет эту дату в Польше торжественно отмечают.
В
празднованиях принимают участие представители высших государственных властей.
Море — это шанс.
Море — это шанс на большее политическое значение, на развитие экономики.
Шанс на развитие господарчества.
Заявил спикер Сейма Бронислав Комаровский. В свою очередь президент Польши Лех Качинский, также присутствовавший на торжествах, говорил и о другой стороне медали. Мы будем праздновать очередные годовщины этого события, но хорошо было бы, чтобы эти торжества связаны были и с более обнадеживающими сообщениями из Гдыни, Гданьска, Щетина и других польских портов. Президент имел в виду, конечно же, тяжелое положение польских судоверфей, которые, как это ни парадоксально, стали жертвой системы, за которую боролись. Ведь это в судоверфях на Балтийском побережье родилась солидарность, которая привела к падению коммунистической системы, а при капитализме, не выдержав жесточайшей конкуренции, пали уже сами судоверфи. В Польской Народной Республике Балтийское побережье было часто единственным местом отдыха у моря для поляков, которым не посчастливилось получить путевку в Болгарию, не говоря уже о том, чтобы поехать, например, на Майорку или в Турцию. На своем море поляки отдыхают и сейчас, однако в последние годы Балтика упоминается чаще всего в контексте трубопровода «Северный поток» и опасностей, которые этот проект несет для Польши. Опасностей политических, тут речь прежде всего идет не о самых приятных для поляков исторических ассоциациях, но и экологических. Эколог Анджей Новак говорит о том, что прокладка по дну Балтийского моря Nord Stream может привести к экологической катастрофе, ведь еще в 60-е годы минувшего столетия на дне этого моря складывали оставшиеся со времен Второй мировой войны боеприпасы. На дне Балтики покоятся также многочисленные затопленные во времена военных действий корабли.
То есть, помни, гигантично стало.
Это строительство имеет огромные масштабы, ничего подобного на Балтийском море никогда не делалось. И это так или иначе негативно повлияет на экологию моря. Нужно помнить также, что в Балтийском море процесс полной замены воды продолжается около 31 года. Ежегодно 16 августа поляки принимают участие в Международном дне очистки Балтики. Волонтеры убирают пляжи, но также и берега рек, впадающих в море. По мнению экологов, экосистема Балтики находится на границе катастрофы, говорит волонтер Магда.
То,
что делают люди в разных местах Польши, выкидывают в реки банки, бутылки, другой мусор, оказывается потом в море. Но это только то, что видно невооруженным глазом. А ведь есть еще другие отходы, канализации, предприятия. И как после этого удивляться, что в море грязно? Польские экологи считают, что если не предпринимать активных действий, то через 25-30 лет в Балтийском море может не остаться живых существ.
Из Польши передавал корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий. Руководитель председатель организации «Друзья Балтики», член правления международной коалиции «Чистая Балтика» Ольга Сенова напоминает, что и без газопровода «Северный поток» Балтика уже является одним из самых загрязненных морей. И пока Россия не предпринимает серьезных шагов по исправлению этой ситуации.
В начале 2000-х годов все государства Балтики признали Балтийское море особо чувствительной морской зоной. Это специальный статус, который накладывает определенные требования к пользованию этим морем. К сожалению, Россия не присоединилась к этому решению, и поэтому вот эти жесткие условия не в полной мере касаются России. Вот если мы будем говорить о судоходстве, до сих пор в порт Приморск, где у нас есть нефтеналивной порт, сюда подходит Балтийская трубопроводная система нефтяная. До сих пор в этот порт заходят однокорпусные суда. А если бы мы признали Балтийское море особо чувствительной морской зоной, мы вообще не имели бы права на это. Это повышает риск аварий и нефтяных разливов. По поводу попадания в море питательных веществ, это азот и фосфор, конечно, в Петербурге делается очень много. Много делает водоканал, и просто видно, что есть программа, и видно, что есть движение, постоянно вводятся новые мощности. Сейчас идет работа над очисткой фосфора. Раньше очищали только азот, а фосфор попадал в море. Вы знаете, если в грядку наливаем азот и фосфор, да, то растения начинают хорошо расти. Но и в море они точно так же начинают хорошо расти, это очень плохо. Потом загнивают и поглощают кислород. Но все-таки вот есть такое ощущение, что надо делать больше, потому что до сих пор в пригородной зоне, в Финский залив, попадают без очистки канализационные стоки целых городов. Здесь такой город Ломоносов, 40 тысяч населения. Владение поле, стоящее на реке Свирь, тоже попадает все в море. То есть проблем еще очень много.
Есть ли страны, которым удалось более-менее привести в порядок свою часть Балтики? И вот, может быть, наиболее яркие примеры приведете?
Все не сделал никто. Вопрос в том, кто делает шаги последовательные и более активные. Например, многие европейские страны, в частности Германия, по-моему, Швеция, они ограничивают содержание фосфора в моющих средствах. У нас таких шагов пока нет. У нас, наоборот, является проблемой найти моющее средство без фосфора. Вот мы просветительская общественная организация, мы очень много работаем со школьниками, с учителями, с населением. Мы всячески пропагандируем так называемое зеленое потребление. Предлагаем людям выбирать продукты, которые в меньшей степени влияют на природу, на Балтийское море. Так вот, найти стиральный порошок без фосфора практически невозможно.
Ольга, экологический саммит в Хельсинки по проблемам Балтики состоялся. Его участники призвали друг друга в очередной раз ускорить реализацию плана действий по Балтийскому морю. А вот, по вашему мнению, что нужно для того, чтобы все страны вот так последовательно, методично предпринимали шаги по спасению Балтики?
Вы знаете, каждая страна – это самостоятельное совершенно государство, принимает свои собственные законы, а международные конвенции – это как раз тот инструмент, который помогает действовать в одном направлении. В Москве в мае месяце будет очередная международная встреча Хилкома, и там каждая страна должна будет представить свой национальный план действий. Вот если эти планы действий каждая страна сделает конкретные, выполнимые и отвечающие серьезности ситуации, это будет хороший шаг. А общественные организации готовят свои предложения.
Говорила руководитель организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова. Экологи призывают политиков поторопиться с выработкой национальных планов по спасению Балтийского моря. По мнению экспертов, его состояние так или иначе влияет на жизнь почти 90 миллионов человек в 14 странах его водосборного бассейна.
О плюсах и минусах газопровода «Северный поток» для экологии Балтийского моря рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. «Пути России» – это название конференции, которая прошла в Московской школе социально-экономических наук. На ней обществоведы самых разных специальностей обменивались своими впечатлениями, оценками и результатами полевых исследований. Одной из тем обсуждения стали малые сообщества в России. Что это такое и почему это явление интересует многих специалистов? Об этом рассказывает доктор философских наук Валерий Виноградский и доктор географических наук Татьяна Нефедова. С ними беседовала Ольга Орлова.
Татьяна, я бы хотела начать с вас, потому что конференция «Пути России», так называется, раньше она называлась «Куда идет Россия», «Куда пришла Россия». Вообще за маршрут отвечают географы. Поэтому я вас как географа спрашиваю, как же меняются пути России? Что происходит? происходит в пути?
В пути происходит, собственно, приспособление, адаптация к той ситуации, которая активно меняется в России. Мы видим по этой конференции, что она выхватывает самые актуальные проблемы, которые касаются российского общества. Проблемы устойчивости, изменчивости, проблемы интеллектуального потенциала. Вот эта конференция была посвящена проблемам культуры и взгляду в будущее, как культура может влиять на будущее России.
Да, действительно, конференция ведь проходит уже много лет. Каждый раз это такой срез состояния общества российского. И даже, мне кажется, по тому, как секции называются, по тому, какие формулировки, вот можно понять, что происходит. Это как бы отражает то, над чем сейчас ученые ломают голову. Валерий, а вот как вы считаете, по сегодняшнему году, как состояние российского общества, его проблемы и его, в общем, загадки, наверное, не все же решено учеными, как это отражено в проблематике конференции, в пленарных докладах, может быть?
Дело в том, что путь – это не только движение, это еще и обстоятельства этого движения. И здесь самое важное – компания тех ученых, которые играют важную роль в организации, которые являются членами. Я этого сообщества, которое вот каждый год собирается, эта конференция, этот симпозиум объединяет в себе людей, которые не только размышляют над теоретико-методологическими, сущностными, высокими вопросами движения России или любого другого общества в будущее. Здесь собираются ученые, которые наряду с теорией активно, активнейшим образом занимаются, что называется, полевыми исследованиями, практическими исследованиями, зондажами, опросами, наблюдениями. Вот такой, я бы сказал, в хорошем смысле, просвещенная журналистская работа. Вот мне кажется, вот в этом уникальность вот этой площадки интеллектуальной и ее своеобразие.
Вот то, что вы говорите, это очень важно, потому что часто обществоведов упрекают в том, что люди рассуждают о состоянии общества, пытаются его оценить, а общество-то не знают. И очень важно, что как раз здесь собираются люди на симпозиум «Пути России». Это те, кто ведут полевые исследования и делают обобщение на основе того, что они побывали в полях, посмотрели людям в глаза. Совершенно обширно я посмотрела программу симпозиума. Но я все-таки вас спрошу про вашу секцию, где вы участвовали и выступали с докладами. Она вот так очень странно называется. «Малые сообщества, ориентируясь в различных культурах». Что же это получается, что в современной России малые сообщества играют какую-то заметную, важную роль?
Вообще это ключевое. Вот карта в данном случае – это ключевое понятие. Если взять регулярную социологию, которая запечатлена в учебниках, формулировка, она не очень, так сказать, законная, что ли. Она не традиционная, не каноническая. Малое сообщество отличается от всех других срезов социального организма тем, что члены этого малого сообщества не только вовлечены в полнокровную, сочетающую в себе разные жизненные отправления повседневность, но и ориентируются вот в этой повседневности, в этой ежедневной жизни и на мнение других, и на оценку других людей. Малое сообщество является таким социальным зеркалом, где каждый твой поступок отражается в сознании других людей, каким-то образом на тебя может повлиять и в будущем. Малое сообщество – это модель большого общества, которое может быть принципиально привязано к какой-то карте, скажем, малого села, хутора, двора, к карте, где собираются люди, связанные какими-то досугово-развлекательными вещами, но которые друг друга хорошо знает. Короче говоря, это микромодель общества, где не только психология работает, а все объективные социальные отношения, которые можно только перечислить. Малое сообщество чем хорошо? Оно является как бы простой, обозреваемой, что очень важно для ученого, в хорошем смысле элементарной моделью большого общества, где все проблемы, которые в большом обществе так или иначе запечатлены, отражаются как капли воды.
У меня возникает вопрос. Примерно 2/3 населения России живет в городах. Там происходит процесс разобщения людей, люди становятся все более одинокими. В каком смысле тогда это малое сообщество, которое вы, скорее всего, находите в полевых условиях села, отражает состояние России? То есть оно же все-таки отражает состояние только очень определенной части людей.
Когда мы говорим о том, что в малом сообществе видно насквозь все, и отношения постоянно регулируются, контролируются, как общее дело, как дело, которое не останется незамеченным, вот эта методолого-методическая ориентировка очень хорошо для обнаружения и изучение таких малых сообществ в тех же самых крупных городах. Вот возьмем, например, общество любителей цветов, хризантем. Естественно, профессиональные, культурные, ботанические интересы для них главное. Но одновременно, ведь люди всегда люди. Между ними завязываются связи межсемейные и культурные, и какие-то советы они друг другу дают, и начинает прорастать вот эти элементы, громко говоря, гражданского общества, но вот общество непосредственной коллективности людей. Ведь это своего рода малое сообщество, это лаборатория большой жизни. Если она как вы правильно говорите, может не обнаруживаться или систематически пропадать в городских условиях, но тем хуже для городских условий, стало быть, что-то в городских условиях надо ремонтировать. Вот Татьяна Григорьевна, географ, я социолог, я свободно, легко и без каких-то стыковых элементов понимаю ее, потому что она занимается примерно тем же самым, только с точки зрения сравнения типов пространства, где живут эти малые сообщества.
А я вот как раз и хотела спросить, если речь идет о малом сообществе, но его изучают и географы, и социологи, и философы, то тогда у вас методы разные или у вас интересы в этом сообществе разные?
Разные и методы, и интересы, потому что...
Что интересует географов в малом сообществе?
Географов интересует всегда разнообразие, потому что география, это наука все-таки о различиях от места к месту. Интересно, что при том, при всем, что мы ставим как бы разные цели, мы хотим понять, какая разная Россия. Потому что для того, чтобы понять, какая разная Россия, все равно мы должны приехать в это малое сообщество. Все равно мы проводим социологическое по существу обследование, потому что наши методы – это глубинное интервью с населением, с представителями власти, анкетирование населения. Плюс к этому мы работаем со статистикой. Хотя мы знаем, что статистика врет, важно понимать, как она врет. И для этого тоже надо обследовать вот эти вот сообщества, чтобы проводить эти параллели между реальной жизнью и статистикой. Когда мне говорят, вот у нас Россия такая, я всегда говорю, Россия у нас разная. Россия есть успешная, и Россия есть депрессивная. Это задача географов. Понять, что одни и те же действия властей, которые как бы вот сверху инициируются, могут иметь совершенно разные последствия в разных местах, и они могут превращаться в свою противоположность. И вот эта власть никогда не учитывает и не понимает. Это очень важный момент.
Но, может быть, тут как раз дело ученых доводить постоянно...
Мы стараемся. Это
доводить,
наша задача.
Доносить, сообщать,
да,
рассказывать
об этом. Что в каждой местности есть определенные предпосылки и ограничения развития, есть некие даже коридоры развития. И в рамках этого коридора это общество может развиваться, и нельзя от него требовать больше того, что оно может дать по тем или иным причинам, потому что там могут быть и определенные традиции, и определенный дефицит ресурсов тех или иных, в том числе трудовых или там социальных.
Какие же у вас были исследования, как вы изучали малое сообщество, где, да, давайте начнем с вас, Татьяна.
Я попытаюсь все-таки сказать, что происходит, ну, не совсем на севере, а в нашем Нечерноземье, потому что это очень большая зона, это очень такая сложная, проблемная территория, мы все это знаем, она проблемная не сейчас, эта проблема возникла еще, были осознаны в 70-х, как мы знаем, у нас была программа подъема Нечерноземья. Значит, какие главные проблемы? Дело в том, что там, конечно, очень сильно прошла депопуляция, вот у нас весь 20 век росли города, и население уезжало из сельской местности в города, а особенно сильно эти процессы были вот в этой зоне промышленной, они уезжали в Москву, Петербург, крупные города росли, и там население уменьшилось в 10 раз в некоторых местах, там, ну, где-то меньше. Что такое депопуляция в России? Это когда из деревни уезжают наиболее активные, наиболее молодые, наиболее предприимчивые люди, которые не могут себя реализовать в деревне. Соответственно, происходит некоторый такой своеобразный отрицательный социальный отбор. Это не было осознанно раньше, то есть деньги вкладывались все время в экономику, и о социальной сфере забывали, человека вообще забыли у нас до 90-го года, это вот только вот в 90-х годах стали обращаться по существу к проблеме связки между результатами экономики и социальными процессами. Люди уезжали не только в города, они уезжали ближе к городам. Поэтому вот главная особенность Нечерноземья – это то, что там колоссальные различия между пригородами, которые развиваются, и периферией регионов, откуда население уехало, где депрессивные территории, там сейчас заброшенные поля, там убыточные предприятия. И это сейчас одна из самых тяжелых и серьезных проблем севера.
Какие районы? Вот?
Более подробно мы изучали Костромскую область. У нас как бы два подхода. Один подход чисто исследовательский. Вот когда мы просто ездим по территории, ездим от района к району, от поселения к поселению, проводим обследования, разговариваем с людьми, пытаемся выяснить как бы объективно ситуацию, которая там имеется, ни в коем образом на нее не влияя. И другой подход, мы просто выбрали некий такой полигон исследования на периферии Костромской области, один из самых сложных районов, сложное поселение, вот угорское такое, есть на реке Унже, где мы так вот называемый, как бы создали угорский проект, и вот в рамках этого проекта мы не только исследуем, но мы пытаемся предложить некие модели развития таких сообществ. Этот проект, кстати, уже упоминался в вашей передаче, по-моему, Александр Никулин его упоминал, где мы предлагаем некие модели развития при условии, что пространство все равно будет сжиматься, и крупные предприятия оттуда уйдут. Что там еще может быть? И вот насколько возможен потенциал развития частного хозяйства мелкого? Будут ли там фермеры? Кстати, фермеры там все приезжие пока, потому что местное сообщество настолько вот как бы уже обескровлено, что оно не продуцирует из своей среды фермеров. Вот мы проводили обследование, 14% 14% домохозяйств готовы поддерживать товарное хозяйство, даже если им помогать, даже если будут деньги. 14% домохозяйств только. Даже остальные это бабушки, это, в общем-то, уже как бы люди уже деклассированные, отчасти, которые больны алкоголизмом. Это молодежь уезжает вся. То есть вот люди кончают школу, каждый выпуск уезжает в города и не возвращается. Но какой процесс там сейчас идет активный, который довольно перспективен, туда едет очень много дачников. И те люди, которые хотят природы, простора, которые хотят понять все-таки, как-то окунуться в сельскую жизнь России, их не пугает расстояние, они едут за 400, 500, 600 километров. И интересно, что вот это дачное сообщество, которое там формируется, оно формирует собственные сети, взаимодействие друг с другом, взаимодействие даже с местными властями. И оно таким образом спасает не только дома, которые разрушаются, оно отчасти пытается как бы помочь местному населению, потому что появляются заказы на продукцию хозяйств, появляются заказы на ремонт домов. Те районы, где мы обследовали, там уже многие молодые люди, зная, что вот приедут дачники, нужно будет там делать то-то, 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 они знают, что у них будет работа, они не уезжают в город. Это одна из моделей развития таких территорий, на мой взгляд, весьма перспективная.
С доктором философских наук Валерием Виноградским и доктором географических наук Татьяной Нефедовой беседовала Ольга Орлова. Продолжение темы в выпуске программы в среду. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ударил ли провал российского хоккея в Ванкувере по престижу современной России? Об этом говорим с адвокатом Юрием Ивановым и депутатом Госдумы Сергеем Марковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат 3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опровергли информацию о том, что якобы установлена личность убийцы.
Преодолеть все трудности и построить сильное государство, которое будут уважать.
Референдум о независимости Шотландии стал еще насущнее.
Я приношу свои глубокие извинения за все аварии, в которые попали водители.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.